Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по историческим книгам Ветхого Завета. И сегодня вновь обращаемся к книге Эздры. Мы остановились на том, что израильский народ по приказу царя Кира вышел из вавилонского плена и возвращается в землю обетованную, на развалины, на руины, для того, чтобы созидать храм Господень. Собственно, такова цель их возвращения и в их собственном восприятии, и таково повеление царя Кира. Он так и говорит, что Бог повелел мне восстановить храм, и поэтому идите и восстанавливайте. И вот восстановление жизни духовной, церковной, всяческой во всех ее планах начинается с того, мы разбирали это, что вернувшиеся из плена иудеи начинают, воздвигают жертвенник, на котором начинают возносить жертвы, положенные жертвы всесожжения. И дальше начинается строительство храма. И вот в строительстве этого храма желают принять участие живущие здесь уже народы, не в самом городе Иерусалиме, а в недалеких окрестностях. Вообще это все очень недалеко. Палестина – это пространство маленькое, это не российские просторы, не кто самаряне. Мы говорили о том, что когда Израильское царство было разрушено ассирийской державой, то на это место были переселены другие народы, совершенно никогда здесь ранее не бывшие. И мы говорили также о том, что эти народы стали подвергаться нападениям разных зверей, в первую очередь львов, и никак не могли с этой напастью справиться. Религиозное создание тогдашнего языческого мира решило, что проблема в том, что переселенные сюда народы не умеют чтить как надо Бога этого места. И нашли из пленных неких священников, которые научили переселенные сюда народы, вот на бывшую территорию Израильского царства, научили их, ну, чему смогли, каким-то азам богопочитания. То есть, конечно, они не сделали из них народ Божий, но какие-то знания, какие-то основные требования, нравственные, духовные свидетельства о Боге они получили. То есть они не стали избранным народом, они не вошли в израильское общество, но какими-то чертами, какими-то принципами, какими-то учениями, фрагментами своего учения религиозная жизнь, религиозное мировоззрение самарян, так стал называться это народ, оно совпадало, соотносилось как-то с тем, что действительно, чем жил израильский народ, в данном случае вернувшиеся из плена иудеи. И вот на основании этого самаряне, они предлагают поучаствовать в возрождении храма Божьего, и казалось бы, никаких препятствий к этому нет, но хотят люди поучаствовать в строительстве храма. Пусть участвуют, тем более, что они тоже верят в единого Бога и, в принципе, идолам не поклоняются, и кое-что знают они из закона Божия. Почему бы им не поучаствовать в строительстве храма, тем более, что помощь действительно очень нужна еврейскому народу. Но евреи категорически отказываются. Они отказывают самарянам, и мало того, что они лишились, казалось бы, такой ценной помощи от самарян, они фактически, именно этот отказ привел к тому, что между самарянами и иудеями, вернувшимися из плена, будет конфронтация, будет противостояние, оно не выльется ни во что конкретное, и духовно, и в национальном плане, и во всех прочих отношениях самаряне неизмеримо слабее по своему потенциалу иудейского народа, и это очень скоро скажется в дальнейшей судьбе уже вернувшейся из плена возрождающегося иудейского государства. Но тем не менее, именно в момент возрождения города, храма, начал государственной жизни, вот эта конфронтация с самарянами очень не нужна. И тем не менее, евреи поступают принципиально, они отказывают самарянам в совместном строительстве храма. Почему? Это важно на самом деле понять, потому что на самом деле вопрос в том, что для вернувшихся из плена иудеев строительство храма есть не просто возведение некоего культового здания. В этом плане строительство их храма, оно не есть возрождение любого православного храма в любом городе, деревушке, селе. Это разные вещи, потому что храм Иерусалимский, он единственный и уникальный в своем роде. Он не столько важен, как некоторый центр литургической жизни, хотя для израильского народа именно так и было. Вообще на страницах Ветхого Завета, как мы видим, вот мысль о храме, и мы обращались к этой теме, когда говорили о строительстве храма во времена царя Соломона, для глубокого, глубинного, духовного восприятия этого храма важно то, что это действительно уникальный в своем роде храм, но уникален он не своей архитектурой и даже не своим собственным наличием, а уникален он тем, что он прообразует уникальность Церкви Христовой. То есть он указывает на то, что собрание, литургическое собрание церкви, оно едино. Оно не есть разное в том или ином храме. Это условие, так сказать, социальной жизни человека. Но церковь, она едина, она и одна, и едина. И все мы в разных приходах, и в разных церквах, и в разных странах, все православные христиане, совершающие литургии, причащающие, мы есть суть одно. Мы все едино во Христе, и церковь, она одна. Ее не может быть несколько, она не может разделяться, она может быть только одна. И вот на эту единственность и уникальную в этой единственности церковь, как присутствие Бога, жизнь Бога в людях, и указывает храм Иерусалимский. И в этом плане его действительно положение уникальное. И пусть возрождающие этот храм иудеи до конца и не понимают значения того, что они делают, но есть пророки, которые указывают смысл того, что делается, и указывают, есть пророки, которые указывают, как должно совершаться, и пусть иудеи не понимают, каковы причины, побудившие Бога сказать так или иначе. Но им важно, что так надо делать. А Духом Святым, размышляя над этими свидетельствами Священного Писания, понимаем, что на самом деле причина в том, что самаряне хотят строить храм, но ничего не хотят менять в своей жизни. Они не хотят становиться евреями. То есть, ведь еврейский народ – это некоторое совершенно тоже уникальное в своем роде образование. Он есть некоторое этническое бытие, то есть это в собственном смысле народ, так как мы понимаем это. Но в то же время это и не только народ, это ветхозаветная церковь. И хотя он действительно, эта церковь, созидаемая на этническом признаке, но на самом деле своим существованием ветхозаветная церковь прообразует церковь как таковую, что действительно в церковь Божию времен Нового Завета войдут все народы, она не разделяется по этническому признаку, в ней нет ни грека, ни иудея, ни эллина, ни скифа, никого другого. Там не имеет значения нация, но в то же время люди разных наций, вливающиеся в церковь, становятся действительно народом Божьим. И каждый приходящий в церковь, он действительно должен все, что мешает ему, не позволяет ему стать этим полноправным членом народа Божьего, он должен оставить за порогами крещения. То, что происходило с Ветхим Заветным народом, с израильским народом, есть прообраз и указание на духовные реальности, которые вполне свершатся в совершенстве, будут осуществлены в истории новозаветной церкви. И действительно, каждый вступающий в народ, он должен отринуть все плотское и тленное, чтобы стать духовным чадом Божьим, составить и новую семью, и новый народ Божий. И вот принцип сам, он актуален как для ветхозаветной церкви, так и для новозаветной церкви. Если ты хочешь стать христианином, ты действительно должен захотеть измениться в соответствии с тем, что требует от тебя Христос. И самаряне, есть, они ведь хотят строить храм не потому, что хотят измениться, не потому, что хотят взять на себя ответственность исполнять заповеди Божьи. Нет, у них гораздо другие интересы. Они на самом деле хотят войти в долю, они хотят участвовать в распределении и духовных даров, но гораздо более, наверное, вернее, каких-то мирских даров, а, скорее всего, попросту говоря, их терзает зависть, потому что ведь все, что делают евреи, они делают с помощью всесильной вавилонской, персидско-халдейской державы, и вот это внимание царей и вельмож великой державы к этому маленькому народу и к этому маленькому городу и возбуждает зависть в самарянах, они хотят тоже участвовать в этом, чтобы и получать те блага, причем вполне, так сказать, вещественные материальные блага, которые в изобилии изливаются на строителей храма в городе Иерусалима, и снискать ту же благосклонность, ту же связь с высокопоставленными вельможами. Так, собственно, часто в жизни в нашей и происходит. Люди хотят участвовать в каких-то проектах, в том числе и православных, не потому, что их интересует результат этого проекта, а потому, что это позволяет им войти в какую-то финансовую машину, в какие-то связи, в какие-то общения с властными структурами, с власть имеющими или с деньги имеющими людьми. И вот этот же мотив руководит и самарянами. А если бы если самаряне искренне хотят участвовать в строительстве храма, так ведь никто не мешает. Стань евреем, осуществи над собой обряд обрезания, прими участие, то есть прими на себя ответственность исполнять заповеди Божьи и приходи и строй. Влейся в наш народ, стань частью народа Божьего и строй храм. Но они ничего не хотят менять, они дорожат своими традициями, обычаями, они дорожат своей культурой, своей какой-то собственной непохожестью, и сливаться с израильским народом отнюдь не хотят. Они хотят именно каким-то образом войти в долю вот этих каких-то дивидендов, которые обеспечивает связь с деньгами и с властью. Их интересует здание и все, что с этим связано, а не единство с народом, который вступил в завет с Божьим, в завет с Богом. Их интересуют люди, которых по какой-то им непонятной причине покровительствует империя, и они хотят тоже войти, примазаться к этому покровительству, а отнюдь не к тому, что не к той славе Божией и не к той, соответственно, ответственности, которая предполагает удел быть частью народа Божьего. Некоторым образом это свидетельство и о лжи так называемой экуменической традиции, когда действительно пытаются смешать вещи чуждые по духу. Вот Священное Писание Ветхого Завета, ну и святоотеческая традиция тоже, она указывает, что можно дальше вот будем в свое время рассматривать апостольские чтения. Апостол все время об этом говорит, что люди должны быть единым духом жить. Они должны достигать единства в духе и в мыслях, и в слове, и в переживании. Это и значит быть единой семьей Божьей, единым народом Божьим и являть миру единство Церкви и единство Христа. И, конечно, всякое разделение, оно разрушает этого, а смешать вещи, которые питаются из разных духовных источников, войти в связь с народом Божьим вне контекста покаяния, без изменения жизни, без изменения перерождения всего себя, без отвержения всей лжи вне Христовой, вот соединение такое невозможно. Как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, не можете пить чашу бесовскую и вкушать трапезу Господню. Вещи, питаемые из разных духовных источников, невозможно соединить вместе. Если ты хочешь присоединиться к строительству церкви, потому что именно это прообразует собой строительство храма в городе Иерусалиме. Если ты хочешь присоединиться к строительству церкви Божией, то покайся, прими на себя ответственность жить по заповедям Божьим, получи дары Божьи и иди и участвуй в этом строительстве. Не лишне при этом напомнить, еще раз подчеркнуть, хотя я уже выразил косвенно эту мысль, что отказываясь от помощи самарян, тем не менее иудеи пользуются помощью государства. Не имеется в виду не родной собственной власти, которой у них практически нет, а именно помощью персидского государства, помощью императоров персидской державы, помощью из Вавилона, то есть, попросту говоря, помощью языческих императоров. И эта помощь не есть просто отчисление денег на строительство храма, хотя и это тоже есть. Даже жертвы всесожжения поставляются в храм Иерусалимский из казны. Даже певцы в храме содержатся из государственной казны, потому что своих возможностей у иудейского народа никаких нету. И вот эту помощь языческого государства, тем не менее, иудеи принимают, и она никаким образом их убеждения не противоречит. И вот это очень характерно, хотя разобраться до конца вот в рамках такой маленькой беседы мы не сможем, но каждый может понять, что есть тут некоторое важное свидетельство, которое потом получило развитие и осуществление во всей истории православной церкви, которая действительно очень трепетно смотрела, относилась к тому, кто и как пытается участвовать в строительстве церкви в истории, имеется не конкретных зданий храма, вот, а каким-то образом участвовать в той миссии, в том служении, которое церковь осуществляет в истории. Не всякие дары церковь принимала, не у всяких людей она брала эти дары, а важно было именно внутреннее расположение человека, внутреннее его устроение. Но никогда церковь не отказывалась от помощи государства. Так, грубо говоря, любой подвижник 14-15 века в России, а уж тем более в более ранние времена Византии, мог отказаться от помощи какого-нибудь барина-боярина, какого-нибудь греческого вельможи или местного человека, состоятельного купца, если знал о том, что жизнь этого человека нечиста и нечестива, но никогда ни один греческий и ни один русский подвижник не отказывались от помощи князя, императора, власть имеющего человека, то есть представляющего государственную власть. Наоборот, всегда выстраивались отношения с государственной властью, и этот вопрос один из самых болезненных в истории церкви, который до сих пор волнует и сердца, умы и православных людей, и неправославных людей. Как же должны выстраиваться в истории отношения церкви и государства? И вот этот эпизод, этот момент из книги Эздры показывает, что с точки зрения Святаго Духа принимать помощь от государства, в том числе финансовую, да и любую другую, для любого церковного дела, для любого дела Божьего не зазорно, и церковь может принимать эту помощь, и никакого преступления, греха или отклонения от правды Божьей в этом нет. И вот, наконец, храм был построен и освящен. При освящении этого храма наблюдалось странное явление. Люди и плакали, и смеялись. Те, которые из детства помнили великолепие храма Соломона, те плакали. Те, кто родились уже во времена плена вавилонского, те ликовали, радовались, потому что обрели оплот, овеществление, свидетельство и собственного объединения, собственного возрождения и свидетельство того, что Бог действительно вспомнил о них и явил им вновь милость свою. И вот это было великое празднество, которое действительно можно прочувствовать, очень поэтично, очень трогательно описано это в книге Эздры. А дальше происходит удивительное дело. Эздра приходит из Вавилона, он с запозданием приходит, он не был при начале всех этих мероприятий, были другие люди, вдохновляющие строители храма, в частности, и пророк Агей, и пророк Захария. И вот приходит Эздра, действительно человек, уважаемый всем народом, великий книжник, и роль его важна не только в этом эпизоде, в смысле в эпизоде восстановления храма и города Иерусалима, а заслуга его перед всем народом и перед церкви, в том числе и новозаветной церкви, она велика, потому что именно ему принадлежит заслуга собрать все священные книги в один сборник. Он собирает людей, которые начнут это все переписывать и распространять. Именно благодаря его деятельности дошли и до нас и списки, в том числе ветхозаветных книг, и именно благодаря его деятельности стал возможен перевод ветхозаветных священных писаний на греческий язык в свое время, который будет осуществлен. Так вот, когда приходит Эздра, он вместо того, чтобы возрадоваться тому, что возобновляется жизнь, возрадоваться тому, что стоит храм, что совершается жертвоприношение, он, обходя город, увидел некоторую неправду, на которую никто даже и внимания не обратил, ни слова не говоря. Он подходит к храму, садится, раздирает свою одежду, посыпает голову пылью и плачет. И вот эта немая проповедь, немое свидетельство боли, духовного напряжения, духовного горя, потому что он же не просто кричит обличительные слова, он плачет, он рыдает, он размазывает слезы с грязью, с пылью по щекам, в разодранной одежде, в лохмотьях сидит, и этот образ оказывает воздействие на людей, весь город собирается к нему, и все сидят вместе с ним, начинают плакать, начинают зевать, ответь, почему ты так себя ведешь. они действительно взывают к нему: «Расскажи, что мы сделали не так». Они понимают, что если священник раздирает одежды, значит, он обнаружил нарушение закона, нарушение заповедей, очень важных заповедей Божьих, и очевидно, что что-то они делают не так. И он отвечает им, что сделано не так. Но вот характерно уже это внимание народа. Совсем недолго, чуть меньше 100 лет назад, около 100 лет назад, перед ними ходили величайшие пророки, Иеремия, чуть раньше Исаия, и они не слушали их. Пророки делали удивительные знамения, взывали, кричали, пророчествовали. Это никого не волновало. В них плевали, их сажали в яму, их убивали, запирали в темнице, их никто не слушал. Тут человек сидит, ничего не говорит, никого не обличает, никакой чудес не производит, но весь народ внимает, весь народ сбегается посмотреть, что же мы сделали не так. И когда он говорит, что проблема в том, что они взяли в жены иноплеменных жен, и очевидно, в этом была какая-то потребность, потому что народу вышло ограниченное количество, были, наверное, какие-то объективные условия, необходимости для этого явления, но это все равно является нарушением закона. От этих браков у некоторых людей родились уже дети, и он говорит, этого нельзя делать, ведь именно через это вступление в брак с чужими женами, то есть с женами чужого народа, ведь и проникло идолопоклонство в иудейский народ. Именно потому, что стали брать женщин чужого народа. Даже мудрейший Соломон пал из-за того, что взял жены чужеземок, то тем более здесь. На что же вы рассчитываете? Вы согрешаете тяжко. Все снова вернется на круги своя, потому что мы снова не чтим Бога. И каково же, как изменился народ за эти 100 лет? Как смирило и сокрушило его вавилонское пленение? Все единогласно решают, и действительно это сделали. Отпустили жен и детей, если они родились. Это ножом по сердцу. Это очень больно. Это очень тяжело сделать, отпустить женщину, с которой ты живешь, которая тебе нравится, которая часть твоей души, да еще и ребенка, рожденного от нее, отпустить. Вот, но люди готовы на это решиться. Они готовы пройти против плоти, против собственного естества, против собственного сердца. Фактически они совершают отчасти поступок, похожий на поступок Авраама. В свою меру они совершают действительно серьезный поступок только ради Бога. Вот что сделало с народом вавилонское пленение. Они готовы слушать даже очень тяжелые и болезненные слова Божьи. Потому Израиль и возрождается. Потому что именно возрождение нравственности и духовной жизни и является подлинным критерием возрождения, духовного возрождения. Не то, что храм строится, а то, что люди готовы менять свою жизнь, жить нравственно, жить по заповедям Божьим. И это показатель того, что действительно народ переживает духовное возрождение. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.